Сибири. Айзек Азимов. Вторая академия. Часть первая. Поиски ведет мул. Глава первая. Двое плюс мул.
Мул. Режим, установленный мулом, проявился во всей полноте после захвата Первой Академии. Добившись окончательного распада Первой Галактической Империи, мул стал первым в истории, кому удалось подчинить себе территорию поистине имперского масштаба. Прежняя коммерческая империя, созданная Павшей Академией, несмотря на то усердие, с которым невидимой рукой психоистории плелись ее тонкие сети, оказалась жалким подобием жестко управляемого союза миров, во главе которого встал мул. В союз миров входила примерно десятая часть галактики и пятнадцатая часть ее населения, в особенности на протяжении эпохи так называемых поисков. Галактическая энциклопедия.
В энциклопедии сказано довольно много о муле и о его империи, но почти все там изложенное не имеет отношения к тому, о чем собирается поведать автор. К тому же стиль энциклопедии грешит сухостью. Статья, посвященная мулу, описывает далее экономические условия, которые привели к возвышению первого гражданина Союза. Именно таков был официальный статус мула. И экономические последствия его возвышения. Всякий раз, когда из контекста статьи чувствуется, что автор статьи испытывает хотя бы легкое удивление по поводу той колоссальной спешки, с которой мул занимался созданием своей империи, превратившейся всего за 5 лет из ничего в колоссальную по масштабам территорию, становится очевидно, что он всеми силами старается скрыть свое удивление. Всякий раз, когда его поражает внезапный переход от активной экспансии к пассивной консолидации захваченной территории, он явно скрывает факты. Поэтому мы отложим энциклопедию в сторону и пойдем собственным путем и попробуем описать историю великого безвластия, промежутка между падением первой и началом второй империи, к концу 5-летия консолидации. С политической точки зрения в Союзе царило спокойствие, с экономической – процветание. Мало кому приходило в голову мечтать о том, чтобы покой, установившийся под железной пятой мула, сменился хаосом, ему предшествовавшим. В мирах, которые всего 5 лет назад знали, что такое Академия, кое у кого, возможно, и появились чувства сродни ностальгическому сожалению, но не более того. Те лидеры Академии, которые были не нужны мулу, были уничтожены, а те, которые были нужны, были обработаны. Самым нужным из обработанных был Хэн Притчер, ныне генерал-лейтенант. Во времена Академии Хэн Притчер был капитаном и членом подпольной демократической оппозиции. После того, как Академия без боя сдалась мулу, Притчер продолжал вести борьбу против мула до тех пор, пока не был обработан. Обработка была весьма специфичная. Это был не просто разумный добровольный переход на сторону победителя, и Хэн Притчер это отлично понимал. Его воззрения радикально переменились, потому что мул был мутантом, психическая энергия которого подчиняла себе нужных ему людей. Сам Хэн Притчер никаких неудобств не испытывал. Все было, с его точки зрения, нормально. Само по себе чувство удовлетворения собственным состоянием являлось признаком того, что обработка прошла успешно, однако Хэн Притчер уже чувствовал себя так, что собственное состояние его нисколько не занимало. Теперь, возвращаясь из своей пятой по счету экспедиции из беспредельных просторов галактики за границами Союза, он с неестественной радостью предвкушал, он, бывший ас-звездолетчик, опытный агент разведки Академии, будущую аудиенцию у первого гражданина. Его суровое лицо, словно выточенное из куска твердого дерева, казалось, неспособное улыбнуться, чтобы при этом не потрескаться, не выражало никаких чувств. Но внешние проявления не имели никакого значения. Мул видел его насквозь, всего, до самой тончайшей эмоции, и замечал малейшие эмоциональные порывы, как обычный человек замечает, например, что у собеседника слегка дрогнула бровь. Притчер поставил свой космический катер на стоянку в старом вице-королевском ангаре и отправился на территорию дворца пешком, так полагалось. Целую милю он прошел по снабженной указателями дороги. Она была безлюдна и тиха. Притчер знал, что на всей территории дворца нет ни одного охранника, ни одного солдата, ни одного вооруженного человека. Мул не нуждался в защите. Мул сам себе был лучшим и надежнейшим защитником. Звук собственных шагов отдавался в ушах Притчера. Здание дворца приближалось, отражая яркий солнечный свет полированной поверхностью стен, покоящихся на высоких, полубезумных по очертаниям арках. Типичный образчик архитектуры былой империи. Здание крепко сидело в земле, возвышаясь и над обширной дворцовой территорией, и над многонаселенным городом, видневшимся на горизонте. Внутри дворца находился тот один-единственный человек, от нечеловеческих психических способностей которого зависела и вся новая им созданная аристократия, и вся структура Союза. Огромная входная дверь мягко отъехала в сторону, и генерал вступил на широкий пандус. Бесшумный лифт быстро поднял его наверх. Он остановился перед небольшой, непримечательной на вид дверью личных покоев Мула, расположенных на самом верху самой высокой башни дворца. Дверь открылась. Бэйл Ченнис был молод. Бэйл Ченнис не был обработан. То есть, проще говоря, его эмоции не находились под управлением Мула. Они оставались такими, какими были даны ему от рождения и как впоследствии сформировались под воздействием окружающей среды. Это его вполне устраивало. Ему еще не было и 30, но в столице он занимал высокое положение. Он был хорош собой и умен, и потому пользовался успехом в высшем обществе. Он был прекрасно образован и самолюбив, и потому пользовался успехом у Мула. Его одинаково удовлетворяло и то, и другое. Сегодня впервые Мул удостоил его личной аудиенции. Ноги легко несли его по длинной сверкающей нитке дороги, украшенному башнями из губчатого алюминия, бывшей резиденции вице-короля Калгана, который позднее стал резиденцией независимых князей Калгана, которые управляли государством сами по себе, и который теперь стал резиденцией первого гражданина Союза, который сам по себе правил в своей собственной империи. Ченнис шел, тихо мурлыкая, мотивчик собственного сочинения. У него не было ни малейших сомнений, о чем пойдет речь, конечно же, о Второй Академии, об этом призраке, который заставил мула прекратить свою политику безудержной экспансии и держал его в постоянном напряжении. Официально это называлось консолидацией. Сейчас Калган был переполнен слухами. Слухи — не экспансии. Их во все времена остановить нельзя. Одни говорили, что мул якобы нашел, где находится вторая академия и собирается на нее напасть. Другие, что мул сговорился со второй академией, и они вместе собираются учинить передел галактики. Третьи, что мул наконец убедился в том, что вторая академия вообще не существует и скоро сам завоюет всю галактику. Бесполезно перечислять все, о чем говорили в гостиных, тем более, что это была уже не первая полоса слухов. Однако теперь создавалось впечатление, что за разговорами действительно что-то стоит, и это страшно будоражило людей с развитой фантазией, которых хлебом не корми, а дай пожить во времена войн, сражений и политического хаоса, когда же тишь да гладь, они скучают и чахнут. Бэйл Ченнис был как раз из таких. Он не боялся таинственной Второй Академии. Именно поэтому он не боялся мула, открыто этим бравируя. Возможно, некоторые, которым не слишком нравился этот человек, такой молодой и одновременно такой преуспевающий, злорадно поджидали, когда же этот дамский любимец поплатится за то, что позволяет себе во всеуслышание потешаться над внешностью мула и его подозрительно уединенным образом жизни. Никто не осмеливался присоединяться к его саркастическим высказываниям. Мало кто смеялся над его шутками, но... Поскольку с ним, как бы то ни было, ничего не происходило, репутация его, естественно, росла. Ченнис шел вперед, сочиняя слова на импровизированный мотивчик. Слова были самые, что ни на есть дурацкие, и сопровождались припевом. «Академия вторая всю галактику пугает, нам спокойно спать мешает». Он подошел к дворцу. Огромная входная дверь мягко отъехала в сторону, и он ступил на широкий пандус. Бесшумный лифт быстро поднял его наверх. Он остановился перед большой непримечательной на вид дверью личных покоев мула, расположенных на самом верху самой высокой башни дворца. Дверь открылась. Человек, у которого не было другого имени, кроме клички Мул, не было другого титула, кроме как первый гражданин Союза, смотрел на видневшийся на горизонте город сквозь странное окно. Он видел все как на ладони, а с внешней стороны была глухая стена. В сгущающихся сумерках на небе загорались первые звезды. Все они без исключения принадлежали ему. Он горько усмехнулся. Они принадлежали тому, кого мало кто видел собственными глазами. Он, мул, был человеком, на которого нельзя было взглянуть без жалости и сострадания. Его исключительно скромный вес, 120 фунтов, до смешного не соответствовал росту. 5 футов и 8 дюймов. Из тщедушного туловища, как скрюченные длинные стебли, росли руки и ноги. Длинное худое лицо почти терялось на фоне торчавшего на 3 дюйма крючковатого, похожего на клюв хищной птицы носа. Пожалуй, только глаза не соответствовали общему карикатурному облику того, кого называли мулом. В этих глазах... странно мягких для величайшего покорителя галактики, никогда не исчезала странная грусть. В городе царило оживление, какое и должно царить в роскошной столице роскошного мира. Он мог основать столицу в Академии на территории самого сильного из поверженных врагов, Но это было далеко, на самом краю галактической спирали. Калган, расположенный ближе к центру, имевший стойкую славу аристократического курорта, более устраивал его со стратегической точки зрения. Но типичная для столицы бурная жизнь, подкрепленная невиданным доселе процветанием, его вовсе не радовала и как бы совсем не касалась. Его боялись, ему подчинялись, его, наверное, даже уважали на расстоянии. Но кто бы ни взглянул на него без сожаления и усмешки, только те, кто был обработан. Но что толку было в их искусственной верности? Ему недоставало искренности. Он мог бы наделить себя кучей титулов, разработать неимоверно изощренные ритуалы поклонения своей персоне, но это бы ничего не изменило. Лучше, или, по крайней мере, не хуже, было оставаться первым гражданином и скрываться от посторонних взглядов. Внутри у него шевельнулось нечто вроде протеста. Сильное, грубое чувство. Никто в галактике не смел отрицать его существование. 5 лет он хранил молчание, похоронив себя здесь, в Калгане, и все из-за этого вечного туманного притаившегося в неведомых глубинах пространства призрака, этой постоянной угрозы, невидимой, неслышимой, неизвестной Второй Академии. Ему было 32, совсем немного, но чувствовал он себя стариком. Тело его, несмотря на колоссальную психическую энергетику мутанта, было слабым, болезненным. Каждая звезда, которую он видел, и каждая из тех, что были не видны, все должно было принадлежать ему. Месть всем и всему. Месть человечеству, частью которого он не был. Месть галактике, в которой для него не было места. Над головой у него мигнул сигнальный огонь. По дворцу кто-то шел. Он спокойно следил за передвижениями этого человека и одновременно, словно его мутантные психические способности обострились в одиночестве сумерек, он почувствовал, как волна чужого эмоционального удовлетворения легко коснулась его собственного сознания. Он узнал идущего без особых усилий. Это был Притчер. Капитан Притчер из бывшей академии. Капитан Притчер, которого проигнорировала, недооценила насквозь обюрократившееся правительство времен упадка. Капитан Притчер, чью шпионскую деятельность он без труда разоблачил, кого он возвысил, вытащил из грязи. Капитан Притчер, которого он сначала сделал полковником, а потом генералом, предоставив ему в полное распоряжение всю галактику. Теперешний генерал Притчер, в прошлом несгибаемый мятежник, был безоговорочно предан Мулу. Однако причиной его преданности была отнюдь не благодарность за данные ему привилегии, не логика, не чувство справедливости, только обработка. Мул прекрасно отдавал себе отчет в том, что прочный слой верности и преданности ему, который определял все эмоциональные проявления поведения Притчера, тот самый слой, тот колпак, которым он накрыл его 5 лет назад, исключительно поверхностен. В глубине души Притчер продолжал оставаться прирожденным упрямцем, борцом с властью, идеалистом, хотя теперь даже сам этого и не сознавал. Дверь за спиной Мула открылась, он обернулся. На месте окна появилась глухая стена, и пурпурные краски вечера сменились ярким, белым, безжалостным сиянием атомного освещения. Хэн Притчер сел на указанный ему стул. Он не кланялся, не становился на колени. Никаких формальных выражений и подобострастий на аудиенциях у мула не требовалось. Мул был просто первым гражданином. Обращаться к нему полагалось «сэр». В его присутствии можно было сидеть, можно было даже спиной повернуться, если уж так получалось. Для Хэна Притчера все эти мелочи свидетельствовали о непререкаемом могуществе этого человека. Сама мысль об этом приятно радовала его. Мул сказал:
«Вчера я получил ваш последний отчет. Не скрываю, он меня очень огорчил, Притчер».
Брови генерала сошлись на переносице. «Да, сэр, я вас понимаю, но, к сожалению, другого просто быть не могло. Никакой второй академии нет, сэр». Мул задумался, медленно, упрямо покачал головой, как делал уже много-много раз на памяти Притчера.
«Существует свидетельство Эблинга Мисса. Всегда существовало и будет существовать свидетельство Эблинга Мисса».
«Старая песня», — подумал Притчер и сказал без всякого выражения. «Конечно, Мисс был величайшим психологом в Академии, но в сравнении с Гэри Селдоном он мальчишка-подмастерье. Ведь, изучая работы Селдона, он был под воздействием вашей искусственной стимуляции. Может быть, вы его перенапрягли? Он мог ошибиться. Скорее всего, он ошибся, сэр». Мул вздохнул, вытянул вперед птичью головку на тонком стебельке шеи.
«Если бы только он прожил еще одну минуту! Он как раз должен был проболтаться, где находится вторая академия. Говорю вам, он знал это. Зря я медлил. Нельзя было ждать так долго. Сколько времени потеряно зря? 5 лет, и все впустую».
Притчер никак не отреагировал на минутную слабость своего господина. Его контролируемые чувства не допускали этого. Он только слегка заволновался и сказал: «Но как же можно иначе объяснить, сэр? 5 раз я отправлялся на поиски. Вы лично вычерчивали маршруты. Не осталось ни одного астероида, который бы я не перевернул вверх ногами. 300 лет назад Гэри Селдон из бывшей империи основал 2 академии, которые якобы должны были стать зародышем и новой империи, призванной заменить старую. 100 лет после смерти Селдона первая академия, которая нам обоим так хорошо знакома, была известна на всей периферии. 150 лет после смерти Селдона, ко времени последнего сражения со старой империей, она была известна по всей галактике. Теперь, когда прошло 300 лет, где же таинственная вторая? Ни в едином уголке галактики о ней никто слыхом не слыхивал.
Эблинг Мисс говорил, что она содержится в секрете. Только скрытность ее существования, по его словам, способна обратить ее слабость в силу.
«Ну, знаете, сэр, такая глубочайшая секретность может с успехом означать и то, что ее вообще не существует». Мул поднял на него взгляд. Глаза его были широко раскрыты, подозрительно широко.
«Нет, она существует», — твердо сказал он, многозначительно подняв указательный палец, и добавил: «Будут кое-какие изменения в тактике поисков».
Притчер нахмурился. «Вы собираетесь лично возглавить экспедицию? Я бы вам не советовал».
«Нет, конечно, нет. Вам придется полететь еще раз самому. Последний раз. Но с вами полетит еще один человек. Вторым командиром».
«Кто это, сэр?»
«Есть тут один молодой человек в Калгане по имени Бэйл Ченнис».
Никогда не слышал о таком, сэр.
Да, скорее всего, не слышали. Однако у него незаурядные способности и высочайшие амбиции. К тому же он не обработан.
Массивный подбородок Притчера едва заметно дрогнул. Не вижу в этом особых преимуществ.
Преимущества есть, Притчер. Давайте посмотрим правде в глаза. Вы не глупый и опытный человек. Вы сослужили мне неплохую службу. Но вы обработаны. Вся мотивация ваших поступков зиждется всего-навсего на искусственно созданной беспомощной верности мне. Утратив мотивацию поведения, данную вам от природы, вы потеряли нечто такое, какие-то душевные порывы, которые даже я не в силах в вас восстановить.
«Я этого не ощущаю», — угрюмо буркнул Притчер. «Я прекрасно помню себя того, каким я был в те дни, когда был вашим врагом. Не думаю, чтобы тогда я был лучше, чем сейчас».
«Естественно», — криво усмехнулся Мул. «Но ваше мнение по этому поводу вряд ли можно считать объективным. Но вернемся к Ченнису. Итак, как я сказал, он амбициозен по природе. Ему вполне можно доверять, поскольку он не признает никаких авторитетов, кроме самого себя. Однако отлично сознает, что он, тем не менее, существует, вцепившись в шлейф моего могущества. Поэтому он сделает все, чтобы провисеть на этом шлейфе как можно дольше, дабы добраться на этом транспортном средстве к своей цели — славе и могуществу. Если он отправится вместе с вами, его устремление получит дополнительный толчок». Хотя бы для него самого.
«Тогда, — настаивал Притчер, — почему бы вам не освободить меня от эмоционального контроля, если вы и вправду считаете, что это пошло бы мне на пользу? Вряд ли теперь я сумею изменить вам».
«А вот это никогда, Притчер. Пока вы от меня на расстоянии руки... На расстоянии выстрела бластера вы будете оставаться под жестким контролем. Я отлично знаю, что, освободив вас, в следующую же минуту я буду мертв».
Щеки генерала вспыхнули лихорадочным румянцем. «Для меня оскорбительно, что вы так думаете обо мне».
«Я вовсе не хотел оскорбить вас. Но вы просто не можете себе представить, какие чувства овладеют вами, когда они будут отпущены на свободу, когда ваше поведение вернется в русло прежней мотивации. Человеческий разум сопротивляется контролю. Обычный гипнотизер-человек по этой самой причине не способен загипнотизировать человека, сопротивляющегося гипнозу. Я... могу, поскольку я не гипнотизер, и, поверьте мне, Притчер, сопротивление которого вы не оказываете, о котором вы даже не помышляете, это то, с чем мне совсем не хотелось бы столкнуться».
Притчер нагнул голову. Снаружи его охватила мука беспомощности, внутри у него были только тоска и усталость. Он с усилием выговорил: «Но как же вы можете доверять этому человеку? Я хочу сказать, разве можно доверять ему так же безоговорочно, как мне, обработанному?»
«Ну, наверное, полностью ему доверять нельзя. Именно поэтому вы и отправитесь вместе с ним. Видите ли, Притчер...»
Мул собрался с ногами в глубокое кресло и стал похож на украшенную птичьей головкой зубочистку, сломанную посередине.
«Видите ли, Притчер, вам придется приглядывать за ним на тот случай, если ему взбредет в голову, что со Второй Академией он сумеет договориться более выгодно, чем со мной. Вы понимаете?»
В глазах Притчера мелькнул огонек удовлетворения. «Так-то лучше, сэр».
«Вот именно. Но помните, до поры до времени ему должна быть предоставлена полная свобода действий».
«Ясно».
«И еще, Притчер, молодой человек этот очень хорош собой, приятен в общении, обаятелен. Не позвольте ему одурачить вас. Он опасный, непредсказуемый человек. Будьте с ним осторожны. Это все».
Мул снова остался один. Он выключил свет, и стена напротив снова стала прозрачной. Небо окрасилось в пурпур, город на горизонте утопал в бесчисленных огнях. Ради чего было все это? Даже если бы он стал властелином Вселенной, что тогда? Разве перестали бы такие люди, как Притчер, быть высокими, стройными, самоуверенными, сильными? Разве отказался бы Бэйл Ченнис от своих убеждений? Перестал бы отпускать мерзкие остроты в его адрес? Разве он сам, Мул, стал бы другим? Он думал так и проклинал собственные мысли. Чего же ему на самом деле хотелось? К чему он стремился? Мигнул бесстрастный сигнальный огонек. Мул знал о том, что сейчас по дворцу идет человек, и почти помимо воли ощутил, как волна чужого эмоционального удовлетворения коснулась его мозга. Он без труда узнал идущего. Это был Ченнис. На этот раз Мул не ощущал привычного однообразия эмоций, как у обработанных. Наоборот, он чувствовал сопротивление сильного разума, нетронутого, неприкосновенного, не задетого ничем, кроме периодических размышлений о бренности всего сущего и неустройстве Вселенной. От чужого сознания плыли к нему потоки и волны. Чувствовалась наружная осторожность, тонкая, мягкая, но под ней таилась циничная самоуверенность. Еще глубже ощущалось мощное течение честолюбия и самолюбия, вспучивающиеся то там, то тут вспышками жестокого юмора, а в самой глубине стояло спокойное озерцо амбиции. Мул знал, что способен протянуть невидимую руку и преградить путь потоку, выплеснуть воду из русла и направить по другому пути, высушить одно русло и проложить другое. Но что из этого? Если бы он взял и накрыл кудрявую гордую голову Ченниса колпаком обожания, разве это хоть что-нибудь изменило бы в его собственном уродстве, вынуждавшим его ненавидеть солнечный свет и любить ночь, сделавшим его отшельником в империи, безраздельно принадлежавшей ему одному? Дверь у него за спиной открылась, он обернулся, прозрачная стена стала непрозрачной, и темнота позднего вечера сменилась белым безжалостным атомным освещением. Бэйл Ченнис непринужденно уселся и сказал: «Это неожиданная честь для меня, сэр». Мул всей пятерней почесал огромный нос и несколько раздраженно спросил:
«Почему же, молодой человек?»
«Предчувствие, наверное. Если только, положа руку на сердце, не признаться, что до меня доходили кое-какие слухи».
«Слухи? Ну, их теперь множество. Какие же именно?»
«Ну, пожалуй, те, в которых говорится о том, что планируется возобновить галактические завоевания. Очень надеюсь, что это правда». и что я смогу сыграть в этом достойную роль.
Следовательно, вы думаете, что вторая академия существует?
Почему бы и нет? Это было бы так интересно.
И лично вам это интересно?
Ну, конечно, хотя бы потому, что это так таинственно. Разве еще о чем-нибудь можно так фантазировать? В последнее время газеты только об этом и говорят. А это кое-что да значит. Тут вот, например, в космосе опубликовали гипотезу одного из их обозревателей. Он предполагает, что существует мир, населенный существами, представляющими собой нечто вроде сгустков чистого разума. То есть так он представляет себе вторую академию. Ну вот, и они как будто бы разработали ментальную энергию такой силы, что она способна противостоять любой физической мощи, и будто они способны отбрасывать прочь от себя корабли на целые световые годы, сворачивать планеты с привычных орбит.
Интересно, занимательно, да. Ну, а у вас лично есть какие-нибудь соображения на этот счет? Вы считаете, что такое возможно? Это психическая сила?
О, Господи, ну, конечно же, нет. Разве можно себе представить, что подобные существа посиживали бы на своей планете? Нет, сэр. Вторая академия сохраняется в тайне именно потому, что они слабее нас.
В таком случае мне не составит труда объяснить вам, в чем, собственно, суть дела. Как вы отнесетесь к предложению возглавить экспедицию по поиску Второй Академии?
На мгновение Ченнис растерялся. События развивались быстрее ожидаемого. Казалось, у него просто-таки язык присох к небу. Мул сухо поторопил его.
«Ну?»
Ченнис потер лоб ладонью. «Конечно, согласен. Но куда же я должен отправляться? У вас есть какая-нибудь идея?»
«С вами отправится генерал Притчер».
«Следовательно, экспедицию возглавляю не я?»
«Выводы будете делать, когда я закончу». «Послушайте, вы не из Академии. Вы уроженец Калгана, не так ли? Да? Отлично. Следовательно, ваши знания о плане Селдона весьма туманны. Так вот, когда Первая Галактическая Империя стала приходить в упадок, Гэри Селдон вместе с группой психоисториков, анализируя будущее течение истории математическими методами, которые в наше упадочное время безнадежно утрачены, основал две академии, по одной на каждом краю галактики. Так, чтобы экономические и социальные тенденции, которые в то время только начали намечаться, сделали бы эти академии впоследствии очагами создания Второй Империи. Гэри Селдон предполагал, что на ее создание уйдет 1000 лет. Не будь академий, на это ушло бы 30 тысячелетий. Но он не учел меня. Я мутант, и мое появление не было запланировано психоисторией, которая оперирует только усредненными реакциями больших масс людей. Понимаете?
Прекрасно понимаю, сэр, но какое отношение это имеет ко мне?
Скоро поймете. Я намерен объединить галактику уже сейчас и тем самым достичь цели, поставленной Селдоном, скорее, всего за 300 лет. Одна из академий, мир ученых-физиков, все еще процветает под моим неусыпным наблюдением. В условиях расцвета и порядка, царящих в Союзе, атомное оружие, разрабатываемое ими, способно победить всех и вся в галактике. Всех и вся, кроме, пожалуй, Второй Академии. Поэтому я должен больше узнать о ней. Генерал Притчер твердо убежден, что она вообще не существует. Я убежден в обратном.
Ченнис осторожно поинтересовался. — А откуда вы знаете, сэр?
— Знаю, — неожиданно взорвался Мул. — Потому что в умах людей, находящихся у меня под контролем, происходят кое-какие изменения. Кто-то вмешивается. Мягко, осторожно. Но все-таки не настолько, чтобы я не мог заметить. И это вмешательство нарастает и затрагивает важных для меня людей в самые ответственные моменты. Теперь вам, думаю, не будет удивительно, почему я бездействовал по непонятной якобы причине последние годы. Вот ваша задача. Генерал Притчер — лучший из моих людей, поэтому он наверняка не в безопасности. Он этого, естественно, не знает. Но вы не обработаны, поэтому вас не сразу распознают как человека-мула. Вы сможете дурачить Вторую Академию дольше, чем кто-либо из моих людей. Может быть, достаточно долго. Понимаете?
Да. Простите, сэр, хотелось бы кое о чем спросить вас. Каким образом я могу ощутить это воздействие на ваших людей, конкретно на генерала Притчера, если таковое произойдет? Они что, снова становятся необработанными? Нелояльными? Так, что ли?
Нет. Я же сказал вам, это почти неуловимо. И это-то как раз самое плохое, потому что заметить что-либо конкретное исключительно трудно. И порой мне приходится ждать, прежде чем принимать меры, не будучи уверенным в том, что именно происходит с ключевым человеком. То ли он допускает естественные ошибки, то ли его обрабатывают по-своему. С лояльностью ничего не происходит. Поражаются такие качества, как инициатива и способность принимать решения. Они как бы стираются из сознания. Мне оставляют совершенно нормального с вида человека, но абсолютно бесполезного. За последний год таким образом обработали шестерых. Шестерых лучших моих людей.
Уголок его рта нервно задергался.
А они сейчас отвечают за работу тренировочных баз. И я всей душой желаю, чтобы у них не случилось ничего экстренного, что потребовало бы от них принятия решений.
Но, сэр, а если допустить, что это все-таки не дело рук Второй Академии? Вдруг это кто-то вроде вас, другой мутант?
Нет, все чересчур тонко спланировано и чересчур надолго. Один человек торопился бы. Нет, это целый мир, и вы должны стать моим оружием против него.
Глаза Ченниса блеснули. Я счастлив, что вы оказываете мне эту честь. Но от Мула не укрылся резкий всплеск эмоций. Прищурившись, он проговорил.
Да, скорее всего, именно вам доведется совершить уникальный подвиг, достойный уникальной награды. Возможно, вам даже доведется стать моим преемником, даже так. Но не забывайте, что, кроме того, наказания мои тоже уникальны. Моя эмоциональная гимнастика рассчитана не только на создание верноподданности.
Легкая улыбка его была печальна. Ченис в страхе вскочил на ноги. На одно лишь мгновение, лишь на одно короткое мгновение Ченис ощутил, как его сознание сжало крепкой, безжалостной, невидимой десницей. Сильнейшая боль пронзила его мозг. Рука разжалась и отпустила его. Не осталось ничего, кроме кошмарного, неукротимого гнева. Мул объяснил.
Не стоит гневаться. Это не поможет. Вы уже справились с собой, не так ли? Но я все вижу. Поэтому просто помните, что воздействие такого рода я могу усилить и сохранить. Я убивал людей с помощью эмоционального контроля. И нет смерти более жестокой.
Мул снова остался один. Он выключил свет, и стена перед ним снова превратилась в окно. Небо было черным, и сверкающее тело галактической линзы протягивало во все стороны бесконечные лучи, мерцавшие серебристыми украшениями на фоне черного бархата межзвездного пространства. Вся эта масса звезд и туманностей, которых было так много, что они соединялись друг с другом и становились похожими на облака света, все это должно было принадлежать ему. Оставалось сделать только одно, и он смог бы спать спокойно. Первая интерлюдия. Чрезвычайный совет Второй Академии собрался на заседание. Но мы не смогли бы услышать речей присутствовавших. Не увидели бы и заседания, в привычном смысле слова. Поэтому и не важно, кто именно на нем присутствовал. Кроме того, строго говоря, нам не удалось бы точно воспроизвести детали этого странного заседания. Всякая попытка описания того, что там происходило, грешила бы приблизительностью. Тут мы имеем дело с психологами, и не просто с психологами. Скорее скажем, мы имеем дело с учеными психологической ориентации, то есть с людьми, чьи фундаментальные понятия о научной философии абсолютно отличны от всех известных нам ориентаций. Психология в привычном понимании слова – плод деятельности ученых, воспитанных на аксиомах, которые выведены на основании привычных представлений, типичных для естественных наук, и она имеет весьма отдаленное отношение к той психологии, о которой пойдет речь. Рассказывать о ней – все равно, что объяснять слепому, что такое цвет. И автор при этом также не зряч, как его читатели. Все дело в том, что мозг каждого из собравшихся прекрасно воспринимал сигналы, исходившие от мозга остальных. Они знали о том, как функционирует человеческий мозг не только теоретически, но и за счет специфического приложения этой теории к отдельным индивидуумам в течение долгого времени. Речь, к которой мы так привыкли и без которой наше общение было бы немыслимым, тут была не нужна. Фрагмент предложения равнялся длинному изощренному пассажу. Жест, усмешка, выражение лица – все несло информацию. Поэтому автор возьмет на себя дерзость вольно перевести небольшую часть заседания на язык, который бы поняли люди – разум которых с детских лет сориентирован на восприятие обычной речи, но, увы, с риском утратить нюансы тонкости такого общения. Преобладал один голос, и принадлежал он человеку, которого мы назовем для удобства первым оратором. Он сказал: «Теперь совершенно очевидно, что именно остановило Мула во время первой безумной атаки. Не могу, к сожалению, констатировать, что это результат контроля ситуации нами. На самом деле он чуть было не узнал наше местонахождение посредством искусственного усиления умственной деятельности одного из тех, кого в Первой Академии называют психологами. Этот психолог был убит как раз перед тем, когда собирался сообщить Мулу о своем открытии. События, приведшие к его убийству, оказались совершенно случайными для развития ситуации, предусмотренной расчетами ниже третьей фазы. Позвольте предложить вам возглавить заседание. Назовем того, к кому были обращены эти слова, пятым оратором. На слух его слова звучали бы угрюмо.
Безусловно, это так. Ситуация вышла из-под контроля. Конечно, мы исключительно уязвимы в отношении массированной атаки, в особенности, если такую атаку возглавляет такой феномен разума, как Мул. Вскоре, после того, как он вплотную приблизился к своей цели, завоеванию галактического господства, захватил Первую Академию. А точнее, через полгода после этого он оказался на Тренторе. Еще через полгода он мог бы оказаться здесь, и вероятность неблагоприятного для нас исхода была бы исключительно высока. Точнее, 96 плюс-минус 0,05%. Довольно долгое время мы занимались анализом тех сил, которые остановили его. Мы, конечно, знаем о главных мотивах его действий. Врожденные последствия его физического уродства и уникальность его умственных способностей нам давно известны. Однако только посредством входа в третью фазу нам удалось определить постфактум, вероятность отклонений в его поведении в присутствии другого человека, который испытывал к нему искреннее чувство. И поскольку такие отклонения в его поведении зависели от присутствия такого человека рядом с ним в определенный момент времени, в этом смысле вся ситуация изобиловала случайностями. Наши агенты уверены, что психолога, которого обрабатывал Мул, убила девушка. Та самая девушка, которой Мул доверял из чисто сентиментальных соображений и которую он именно из этих соображений не подвергал эмоциональному контролю. Просто потому, что она к нему тепло и искренне относилась. Начиная с этого события, кстати, для тех, кого интересуют детали, математическая обработка данных передана в Центральную библиотеку, которая насторожила нас. Мы держали Мула на безопасном расстоянии за счет применения неортодоксальных методов, используя которые мы подвергали и подвергаем ежедневному риску весь исторический план Селдона. У меня все.
Выдержав паузу, позволяющую присутствовавшим осознать все, что стояло за этими словами, первый оратор сказал: «Вследствие этого ситуация крайне нестабильна. В условиях, когда первоначальный план Селдона находится на грани срыва, нам остался только один шанс, и то очень рискованный. Мы должны позволить Мулу разыскать нас». В некотором смысле. После паузы, во время которой он выслушал возражение, он добавил: «Повторяю, в некотором смысле».